Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость», в котором мы обсуждаем самые интересные информационные сообщения, которые приходят на ленты информагентств. И сейчас на прямой связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Сразу несколько новостей, которые хотелось бы с вами обсудить, потому как они общественность, насколько мы понимаем, будоражат. Давайте начнем с того, что говорят о новой вспышке коронавирусной инфекции во Вьетнаме, в курортном городе Дананге. Вот, говорят, что она вызвана новым типом коронавируса. Говорят, что он агрессивнее и опаснее ранее известных, но вместе с тем, чтобы уж совсем не пугаться, мы должны сказать, что Роспотребнадзор говорит, что только изучит информацию о распространении вот этого нового типа коронавируса после того, как будет опубликована полногеномная последовательность вирусных штаммов, которые вызвали вспышку в Дананге. Я вот думаю, они раньше времени все перепугались?
Ну, на самом-то деле, Вьетнам просто вообще в зоне просто пристального внимания находился все это время, потому что он показывал уникальный образец борьбы с эпидемией. В Вьетнаме, по-моему, до этого случая несколько десятков, ну, пускай сотен заболевших было.
Да-да, меньше 500. Игорь Владимирович, но понимаете, вот вы, может быть, были во Вьетнаме?
Да,
давно был. Ну, скажите мне, ну, вы же понимаете, что там практически чуть ли не строем ходят. Там ничего сложного в том, чтобы сказать всем, сидите по домам, потому что так сказала коммунистическая партия, и так надо. И все будут сидеть. И понятно, почему у них 450 заболевших. Ну, потому что они очень послушные.
Но это спорная история, потому что мы видим разные примеры в разных странах Юго-Восточной Азии, ведь строим не строим, но уровень гигиены, да, уровень культуры приема пищи в этих странах, уровень вообще общения принятых традиций, да, он таков, что он вообще вызывает удивление, почему, да, при этом во Вьетнаме все-таки удалось этого избежать. Значит, есть непонятные до сих пор нам механизмы распространения или предотвращения распространения этой болезни. Вот действительно, я думаю, что только по итогам, когда будет выработана вакцина, когда она будет внедрена, когда будет привито определенное количество людей, можно будет делать выводы. Сейчас до сих пор, несмотря на то, что огромное количество ученых там мирового уровня, хотя мы их фамилии-то узнали только сейчас, раньше мы как-то не занимались темой, да, эпидемиологии, инфекционистов, мы не знали по фамилиям, по именам, да, они заявляют о том, что они уже много чего знают об эпидемии, об этой болезни. Мне кажется, они знают, ну, чуть больше, чем на входе, когда это случилось все.
Поэтому, чем мы с вами.
Да, чем мы с вами чуть больше, потому что они профессионалы, как минимум они оперируют терминами и понимают, как это происходит там внутри клетки.
Давайте мы с вами терминами практически только со своей стороны пооперируем. Давай. Смотрите, если ввести в любом поисковике, вот, например, там коронавирус, да, или новый вирус, вспышка вируса, знаете, что будет? Я вам расскажу. Скажите. 4 недели назад несколько стран зарегистрировали вспышку нового вируса. 3 недели назад. В Китае обнаружен опасный вирус, грозящий новой пандемией, ВОЗ и там многоточие дальше. 2 недели назад. Вирусолог рассказал, стоит ли бояться нового вируса из Казахстана. Вы понимаете, что вот каждую неделю...
Слово «вирус» стало вирусным.
Да, да.
Это действительно. Но потому что эта проблема, эта тема, она висит как бы в информационном пространстве, находится уже много-много месяцев и вытеснила даже важные в плане там международной безопасности проблемы из мировой повестки. Ну, для мира это, например, ситуация в Сирии, да. Для постсоветского пространства, но в том числе и для мира, и для Европы, это ситуация на Украине, в Донбассе. Мы в первую очередь думаем о вирусе, а потом уже о том, как дела на Донбассе и как дела в Сирии. И это говорит о том, что информационная составляющая в этом, в этой теме, она существенна, она порой, может быть, даже превышает вот эту вот качественную медицинскую составляющую, больше информационного вируса, чем вируса реального.
Информационный вирус. Вот, наверное, о о нем, об информационном вирусе знает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуд Шадаев. Ну, просто в силу должности. Ну вот, посмотрите, это уже другая новость. Ну вот, что он рассказывает. Сервис электронного дистанционного голосования будет востребован на дополнительных выборах в Государственную Думу в сентябре, говорит. Потому что недавно прошедшее голосование по поправкам в Конституцию позволило обкатать вот это вот дистанционное электронное голосование. Как вы думаете, действительно позволило? Не рановато ли, говорит об этом господин Шадаев?
Ну, некая такая поспешность наблюдается, хотя, с другой стороны, знаете, мы очень долго запрягали с цифровизацией. Мы так много говорим о цифровизации, так много говорим о едином каком-то, едином чипе, да, который будет, в котором будет собрана вся информация о нас, и это будет называться там паспортом электронным, да. Да. Так много говорим там о онлайн-услугах. В Москве они получили широкое распространение, в России такого нет, конечно. Много-много что-то говорили, и вот жизнь заставляет действовать. Я думаю, что протестировали неплохо. Вот, и сейчас ведь это в тестовом режиме будет вводиться и на выборах, до выборов в Государственную Думу, всего в нескольких округах это будет проходить, там, где до выборы. Законодательную основу под это подвели, Госдума приняла закон, который позволяет там проводить определенные операции, да, то есть голосование делать и электронным, и многодневным. Но сейчас вот я думаю, что будут наблюдать и системы безопасности в первую очередь, наверное, будут сейчас тестировать, да, которые будут
предотвращать. Да, вот эти вот предотвращения хакерских атак. Игорь Владимирович, а вы вот сейчас еще сказали, в Москве хорошо, а в российских регионах не очень. Для меня большая загадка. А почему в российских регионах не очень? А что, так сложно эти кабели положить? Я понимаю, да, что от Калининграда до Владивостока много тысяч километров. Что так сложно кабели провести? Почему так с интернетом и с цифровизацией в регионах по-прежнему?
Ну, есть еще и некая традиция. Во-первых, даже те же МФЦ могут уже быть созданы, могут работать, например, да, в российских регионах.
Могут.
Но люди и работают, да, но люди по привычке, например, еще действуют по старинке, да, и привыкли получать услуги другим образом. Население возрастное, например, не всегда готово в провинции таким образом реагировать, да. Опять же, про сельскую местность не будем забывать. В любом случае, вот это вот отсутствие контакта с тем, кто предоставляет тебе услугу, вызывает вопросы там, где этот контакт является еще и частью социального контакта, общения, социальной необходимостью даже. Знаете, в Москве каждый, наверное, готов бы избежать больше половины, если не вообще большинства контактов, которые у него случаются за день. А в каком-нибудь небольшом городке этот разговор с чиновником, который может, кстати, и не очень приятным быть, является частью некой традиции. Может быть, я очень самый неожиданный для вас, да, вывод сделал, да, но тем не менее это так. Люди привыкли получать и информацию в личном контакте, привыкли получать и услугу через общение не с смартфоном, да, а все-таки с каким-то живым человеком. Ну, а потом, да, опять же, смартфон все-таки, ну, мы так вот опять по-московски с вами сейчас рассуждаем. Смартфон, конечно, сейчас обычное явление, но все-таки у некоторых представителей старшего поколения в российских регионах все-таки телефоны, которые не позволяют получать вот услугу через смартфон, да?
То есть, думаете, это вот тоже одна из проблем, которая мешает вот этой цифровизации регионов?
Я думаю, что поколение должно немножко, да, смениться, что ли, ну, не в ту полном смысле слова смениться, но неким образом...
Сменить, как это... настроение, подход.
Настроение, да, да, время. Да, необходимо, да, время, да, необходимо время, чтобы цифровизация в каждом регионе, она заняла свое достойное, положенное ей место, то есть она освободила бы людей от лишних, в общем-то, ненужных движений и хождений, которые вот нам с вами кажутся ненужными, но им пока не могут показаться и необходимыми. Им занятия в это время будет и нечем. Вот понимаете, готов быть закиданным помидорами, но это так, знаю российскую провинцию, приходилось работать в определенных там структурах и в российских регионах, и действительно порой вот эти сидения в кабинетах, да, в очередях, они для некоторых, да, не на обуза, да, а некая часть жизни их обязательная, к сожалению, конечно.
Вот необходимо время для цифровизации, а необходимо время также для того, чтобы понять, что все-таки делает временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, потому что я слегка запутался. Сегодня он предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, которые были оплачены из федерального объекта. И смотрите, что он говорит. Объект не сдан, хоть 1 рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Вот так Дегтярев жестко, видите, разговаривает. Но я не понимаю, во-первых, почему рубль ушел в федеральный бюджет, что отбирают деньги, которые не успели потратить в регионах обратно, они уходят, что ли, в Москву, да?
Да. Если ты не освоил средства до конца года, да, то в следующем году ты получишь от освоенного, да, ты не сможешь получить больше, потому что ты не смог воспользоваться тем. И на самом деле, тем, что было дано, на самом деле это большая проблема в регионах. Вот иногда говорят, да, а почему там что-то не строится, не ремонтируется и так далее. Не потому, что нет денег, а потому, что не могут освоить этот бюджет. То есть эти деньги не могут потратить правильно. А что значит не могут потратить правильно? Значит, не могут найти подрядчиков, не могут организовать торги. То есть не могут, вот выделенные деньги не осваиваются, они лежат мертвым грузом, возвращаются в федеральный бюджет и...
А я слышал о такой проблеме. Игорь Владимирович, почему не могут? Вот почему? Ну что, в Хабаровске нет подрядчиков? Ну, мы же понимаем, что есть.
Хабаровске может и не быть подрядчиков.
Да,
нет.
Ну,
а
ну,
вот,
почему?
Кстати, вы не правы в данном случае. В Москве что, были подрядчики на это чудесное наше благоустройство, да? Нет, со всей страны сюда подрядчики съехались для того, чтобы уложить Москву плиткой и высадить деревья. Там работали не местные компании. Местные компании с трудом справляются со строительством метро, и то строится оно с помощью других городов, кстати, да, и даже стран, да,
даже стран, да.
Ну да, да, работают даже китайцы и белорусы, да. То есть это о чем говорит? О том, что действительно не хватает, ну, квалифицированных кадров не хватает.
Подождите,
не хватает.
Сначала говорят о том,
и
что...
И квалифицированных
тоже. Сначала говорят о том, что безработица, все дела, работать негде. Потом выясняется, что, подождите, оказывается, не хватает кадров.
Так, а это другое... Другое лицо безработицы, понимаете, безработица и отсутствие специалистов, да, то есть безработные, неквалифицированные, они не могут построить метро, мост и даже положить плитку. Они могут переносить кирпичи на стройки, понимаете? Это вот кадровый голод в плане специалистов, да, уникальных ли профессий, да, или даже обычных профессий, рабочих профессий, это самая большая сейчас проблема. Поэтому у нас гастарбайтеры в Москве работают со всего мира, ну, в первую очередь из республик Центральной Азии, а в Хабаровске, ну, вот до Хабаровска они не добрались, поэтому это вполне возможно.
Я не понимаю эту историю еще и потому, что... То ли Дегтярев вышел пообщаться с протестующими, то ли не вышел. И вообще, следует ли выходить общаться с протестующими или не следует? Вот я его слушаю, но он вроде правильно говорит, мне некогда, я работаю. Но я протестующих слушаю, они говорят, послушайте, мы хотим прямого разговора с временно исполняющим обязанности губернатора. И я не знаю, что...
На вашем радио с утра, дня два назад, я как раз, когда вот он вышел к протестующим, с утра я ему этого не советовал делать, вечером он это сделал. Я, например, считаю, что до тех пор, пока не разберешься в ситуации, не стоит вступать в диалог с толпой. На самом деле ему необходимо было, конечно, пройти, использовать возможности коммуникации со всеми имеющимися институтами, начиная от общественной палаты и кончая различными союзами там, промышленников, предпринимателей, таксистов, там, бульдозеристов, грубо говоря, и строителей. А потом уже разговаривать с людьми, которые вполне возможно по профессии являются просто протестующими. Да, это отдельная социальная группа, это отдельный профсоюз. С ним надо отдельно разговаривать, зная, какая ситуация у тебя в регионе. Я понимаю, что он просто вечером на выходе из правительства, куда он вернулся из очередной там командировки, из поездки по региону, встретил группу товарищей, там несколько десятков человек, ну и попросил их разойтись и вступил невольно с ними в диалог. Вот как это происходило.
Угу. Но, может быть, так что, зря он вступил с ними в
диалог? Ну, что ж ему делать, убегать же от них не стоило. Нет, я думаю, что он показывает свою открытость, да. Но единственное, что пока мы видим даже вот это заявление по поводу, там, если один рубль уйдет сразу в отставку, я не думаю, что он так быстро уже разобрался в ситуации, насколько виноваты чиновники или институты, или механизмы, там, торгов, например, или еще чего-то. Их может быть первопричина в там, неосвоенности бюджетов, да. Все-таки он мыслит сейчас как депутат Госдумы, да, где речь идет о стратегиях, да, и о больших цифрах, да, а ему сейчас, конечно, придется быстро-быстро переквалифицироваться в губернатора, в управленца регионального уровня, где уже, ну, как-то ближе к земле чиновник находится, и он, по большому-то счету, ну, точнее разбирается в этих нюансах, это для него, конечно, хороший опыт, но вот так шашка рубить, наверное, я бы на его месте тоже не стал, он, кстати, обещал, что не будет рубить шашкой, сейчас сам себе начинает противоречить, это вот, конечно, ну, проблема, да, которая на него свалилась, неожиданное вот это назначение, это, конечно...
Проблема, которая на него свалилась, да. И, знаете, и вот читаешь разные СМИ, да, и как-то по-разному все ситуацию подают, а тут вдруг стало сегодня известно, что бывшие журналисты «Ведомостей» решили запустить новое издание. Это, наверняка вы помните, был конфликт, когда часть сотрудников ушла, потому что сменился владелец. Я вообще, ну, «Ведомости» — это такое издание вполне себе респектабельное, да, интересные статьи у них всегда были. Но я такой думаю, вот, а что, с одной стороны, команда — это важно, но, с другой стороны, есть имя «Ведомости», а есть просто бывшие журналисты «Ведомостей», которые ушли и что-то там организовывают.
Это случай, это традиционная история, на самом деле, для творческих коллективов, для журналистских. И имя делает все-таки команда.
Команда. Вот все-таки команда вот, это главное, да?
Команда это главное. Можно и хорошее имя дискредитировать. У нас есть ряд изданий, да, которые потерялись в этом современном таком медиапотоке, хотя имели очень громкие, звонкие имена, и там с советских времен они несли это гордо знамя. Но смена коллективов, бесконечная смена владельцев, ну, неким образом обесценила это имя. «Ведомости» газета постсоветская, понятно, да, и она сразу была зарекомендовала себя как респектабельная СМИ. Да. Но вот это вот иностранное присутствие, наверное, еще некую респектабельность ей придавало, я понимаю и полностью, в общем-то, поддерживаю эту тему отказа вот такого влияния западных инвесторов на российские медиа, но тем не менее, вот этот налет какого-то некой такой независимости, потому что там присутствуют иностранные инвесторы, он и создал эту респектабельность. А на самом деле, была ли это действительная респектабельность, да, это вот время покажет, потому что, ну как, не так много лет прошло. Я думаю, что нужны десятилетия, чтобы мы поняли, это СМИ достойно этого звания, или это просто вот такая выскочка там на информационном поле в период перестройки, например, ну, это постперестроечный, постсоветский период 90-х, да, и только поэтому к нему прилипло это высокое звание. На самом деле, время покажет.
Игорь Владимирович, позвольте поблагодарить вас за то, что мы вместе с вами разбирались в событиях сегодняшнего дня. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на прямой связи с нашей студией, и вы слушали подкаст «Слышали новость».